Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
И мы двигаемся дальше, дальше. Вот своеобразный эпитет к нашей сегодняшней теме. Строчки из стихотворения Николая Михайловича Карамзина. «Чувствительной душе не сродно изменяться, она мягка, как воск, как зеркало и сна, и вся природа в ней с оттенками видна. Нельзя ей для себя единою казаться».
И вот,
да, и вот сегодня мы будем говорить о культуре сентиментализма и предромантизма, значит, у нас и в Европе, и, соответственно, на Руси. Ну, сентиментализм от французского, да, переводится «чувство», «чувствительное», и направление в европейской культуре, искусстве, литературе, как мы знаем, второй половине XVIII века. Итак, Дмитрий Владимирович, что же это такое же заявление и какой период мы должны начинать отчитывать именно, когда мы говорим об этом явлении в искусстве?
Вот вы знаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос и вообще начать разговор об этом интереснейшем явлении, на мой взгляд, по сегодняшний день еще не до конца может быть оцененным в таком, особенно нашем обыденном российском сознании, надо вспомнить то, о чем мы говорили, ну, как минимум год назад, что культура человеческая развивается очень по интересной экспоненте, по очень интересному алгоритму, через смену и через противостояние культуры и контркультуры. То есть любая новая культура, которая формируется, она обязательно выступает на старте в качестве контркультуры. Я, кстати, по-моему, когда мы об этом говорили, я даже приводил пример на примере христианства,
да,
которое в эпоху античности было совершенно классической, причем радикальной контркультурой. И вот ничего, никаких сенсаций в этом отношении, с чем мы сталкиваемся в середине, во второй половине XVIII века. Значит, как мы помним, трендом господствующей культуры в это время является культура просвещения и классицизма.
Да, да.
Причем это абсолютно позитивный тренд, который наработал вообще такую колоссальную и духовный, и философский, и юридический, и политический, какой хотите, естественно, эстетический багаж. Причем, я вам скажу, багаж, который до сих пор абсолютно востребован, который до сих пор является абсолютно позитивным. А для России, кстати, это первая общеевропейская духовная вот такая макрокультура, в которой мы полноценно участвовали. Ну, потому что если брать искусство до Петровской эпохи, 17 века, можно сказать, что мы в определенной степени включились и в культуру барокко. Вот, поэтому именно барокко, рококо, вот это вот.
Да, да.
Вот, но в барокко и в рококо Россия участвовала чисто эстетически. В эпоха просвещения уже заставляло включаться, что называется, во все разъемы компьютера, понимаете? Хотя очень своеобразно, мы об этом говорили, что российское просвещение в этом смысле крайне своеобразно, ну, так же, как и американское, скажем.
Да.
И вот на гребне этого движения, а я напомню, что эпоха просвещения вообще в философском, скажем, плане начинается даже в конце 17 века с деятельностью великих английских философов Томаса Гоббса и Джона Локка. Вот, с точки зрения художественной, с точки зрения общегуманитарной, весь 18 век, но сначала параллельно с барокко, потом барокко постепенно уходит в тень, и в середине 18 века, скажем, культура классицизма уже абсолютно доминирующая. И от себя добавлю, она, в общем, не будет сбавлять оборотов, не будет сдавать позиций где-то, ну, как минимум до 30-40-х годов 19 века. Классицизм был очень, как бы, в искусстве, особенно в архитектуре, в первую очередь. Вот, он будет держаться очень долго, тем более, забегая вперед, скажу, что у классицизма будет второе дыхание в виде стиля ампир. Но мы об этом будем говорить отдельно, когда доберемся до такой во всех отношениях интересной личности, как Наполеон Бонапарт.
Да.
Вот, а у нас впереди такой разговор будет, потому что он на культуру оказал очень большое воздействие, в том числе и на русскую культуру. У нас об этом будет отдельно
разговор. Да, 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 да.
И вот на гребне этого направления, а я напомню самое главное, что ведь если выразить идеологию и философию просвещения и классицизма вот так одной фразой, вот, скажем, попытаться вот не растекаться мыслью по древу, а сформулировать вот так, так вот это искусство от рассудка.
От рацио.
От рацио. Да, да. Но я еще раз напомню, что нас, как биологический вид, именно в 18 веке обозвали Homo sapiens.
Да, да, да.
Человек разумный. И вся философия эпохи просвещения вертелась вокруг понятия рассудка. Вот, но очень показательно, что даже и Всевышнего трактовали в первую очередь как источник познания, источник разума. Это 18 век.
Да, да.
Вот. И это детонировало во все области, это детонировало в политику, просвещенный абсолютизм, о чем мы говорили, это детонировало в юридические документы радикальные, такие как Декларация прав человека и гражданина во Франции или Декларация независимости в США там, и так далее. То есть вот искусство, которое исходило от высокой рациональности.
Да. Да.
Вот, причем я еще раз подчеркиваю,
от мозга.
Да. Вы знаете, ну я бы тут сам скорректировал не только от мозга, потому что тогда могло бы сложиться впечатление, что это было такое вот рационалистическое, выхолощенное, ничего подобного. Знаете, самый лучший образ искусства классицизма сказал один музыкальный критик применительно к музыке Людвига ван Бетховена. Да, а да. Бетховен – это последний титан искусства классицизма. Он сказал, его музыка – это пламенный поток в гранитном русле.
О.
Вот это идеальный образ, который, кстати, лично у меня сразу заставляет вспомнить город моей юности Санкт-Петербург. Он весь в гранитном русле.
Да,
знаете,
да,
твоих оград да. Узор чугунный, как у Пушкина. Да, да. Вот. Зеленая геометрия, вот эта, заданная Людовиком XIV. Кстати, я уже говорил, по-моему, все города, построенные в эпоху классицизма, легко узнаваемые, они выстроены с четкой геометрической планировкой. Вот Екатеринбург наш, к примеру.
Да.
Он весь под 90 градусов, все улицы как решетка. А Петербург как новогодняя звездочка, понимаете? Это сразу первый признак. Вообще, кстати, в это время и в Европе, и в России старые города зачастую полностью перепрофилировали. Вот, например, в Париже по приказу Наполеона просто сносилась вся средневековая застройка, и строились вот эти радиальные бульвары там и так далее. Ну, Петербург сразу так строился, а Москве помогло, в кавычках, пожар 1812 года, поскольку в городе 4% зданий всего уцелело, и потом архитектор Джузеппе де Бове или Иосиф Иванович Бабе, как его звали, построил уже совершенно перепрофилированный современный европейский город, вот, где и то там всякие кривоколенные переулки сохранились, но в целом Москва стала тоже уже таким нормальным классицистским городом. Вот, кстати, Красноярск аналогично. В Красноярске при Екатерине II город сгорел дотла. Вообще просто. То есть тот Красноярск, который мы сегодня знаем, это город, ну, с 70-х годов 18-го века. Естественно, его
заново
выстроили, и выстроили по нормам классицизма. Так вот. И вот я к чему это... То есть я еще раз хочу сказать, что это было бы самой грубейшей ошибкой считать, что культура классицизма была сухой, рационалистической и так далее. Ничего подобного. Да. Вот. Но она вся как бы поверяла и управляла вот этим всем пламенным потоком, исходя из четких рациональных устремлений.
Но вот придавая особое значение чувству, жизни сердца, апеллируя к нравственным основам человеческого бытия, сентименталисты уже все-таки не отрицали значение разума для знаний и совершенствования человека.
Да. И тем не менее, я хочу вам сказать, почему я так говорил, что речь идет о контркультуре. Дело в том, что на самом деле вызов и какая-то такая абсолютная, вот такая резкая контркультурная инициатива здесь была совершенно грандиозной, потому что самый главный как бы посыл перепрофилировался полностью, причем на философском уровне перепрофилировался. С разума на чувства.
На чувства.
На чувства. И вот, кстати, очень...
А почему это произошло? Вот этот мостик, он как случился?
Вы знаете, я хочу сказать, а это вот почему произошло? На старте это произошло по тому, самому очень такому серьезному моменту. Mm-hmm. Кстати, мы потом будем об этом говорить обстоятельно в разговоре о культуре романтизма, потому что романтизм – наследник вот этой традиции. Но дело в том, что мы просто должны вспомнить, как кто дал толчок всей этой культуре сентиментализма и предромантизма. Так вот, этого нулевого пациента звали Жан-Жак Руссо. А вот о том, что это такое и почему это из него исходило, надо сказать два слова, потому что, еще раз подчеркиваю, что корни здесь были очень глубокими. Дело в том, что вот Руссо, швейцарский ученый, швейцарский философ, его обычно как француза считают, тем более, что он и во французской культуре тесно связан, но он франко-швейцарец, если быть точнее. Вот. Мы знаем, что французская философия 18 века, она вся практически 100% была завязана на идеях просвещения. Более того, это самый прямолинейный, самый радикальный отряд философов просвещения. Вообще, я вам так скажу, с точки зрения философской глубины, они, безусловно, уступают немцам, потому что в Германии в это время работал так немножечко на закуску Эммануил Кант, понимаете, потом Гегель, это не считая Фихте, Шеллинга, Гердера, там, этого самого Винкельмана, Мендельсона и так далее. Вот, то есть французская философия была скорее философской идеологией, я бы так сказал. И они, так сказать, отличались предельно радикальным характером, как вы знаете, на финале будет Великая Французская революция.
Да.
Это Вольтер, Дидро, Д'Алембер, Кандильяк, Гельвеций, Гольбах там, и так далее и тому подобное. Вот, кстати, я совершенно не хочу кинуть в них камень, это блестящие мыслители. Так вот, Руссо по отношению к ним выступил абсолютным оппонентом. Вообще, Руссо – это очень интересный пример, кстати, в философии это бывает, такого, я бы сказал, философа-диссидента. Вот как Макиавелли был в эпоху Возрождения, философ-диссидент. Как, скажем, Ницше впоследствии будет таким взрывателем философской традиции в конце 19 века. Вот, между прочим, Вольтер яростно критиковал Руссо, между ними была самая настоящая печатная война, которую Руссо проигрывал, причем проигрывал по двум причинам. Во-первых, Вольтер был чрезвычайно влиятелен, чего не скажешь о Руссо. Во-вторых, Вольтер по натуре был боец, а Руссо был человек робкий и закомплексованный.
Давайте год определим.
А это Руссо, это вот вторая половина 18. Да, 18. Кстати, история любит пошутить. Похоронены они вместе. В парижском пантеоне, прямо рядышком. Великие оппоненты, которых потом история поставила вместе рядышком.
Ну вот, а например, новый стиль в полной мере впервые появился в элегии, написанной на сельском кладбище Томаса Грея, 1751 год.
Вот
я принес великую известность.
Вот я сейчас хочу все-таки чуть-чуть закончить о Руссо, и потом мы перейдем на искусство.
Да,
дело в том, что Руссо – это очень интересный и редкий тип философа, который которого можно определить, я так сейчас прошу к моим словам не придираться, mm-hmm. я сейчас то, что скажу, я скажу для удобства слушателей. Да. Это философ Хиппи.
Хиппи.
Да. Но если быть, я просто, чтобы вызвать ассоциацию, да, понимаете, да. Потому что если оставаться в рамках строгого определения философского, то это философ-киник. Mm. Вот была древнегреческая школа киников, потом это слово превратилось в циники. Mm. Вот. То есть это философы, которые отвергали культуру вообще как некая репрессивно навязанная человеку извне цивилизации оковы. Mm-hmm. Mm-hmm. И лозунг «Долой культуру, да здравствует природа».
О как!
Это лозунги киников, это лозунг древнекитайского философа Лао Цзы, mm-hmm. это лозунг древнегреческого поэта Гесиода известного, это лозунг позднего нашего Льва Николаевича Толстого, mm-hmm. и это лозунг хиппи. То есть это четкая линия, которая, вот линия киников.
В каких конкретных трудах у Руссо это?
А во всех, во всех. Новая Элоиза, общественный договор, mm-hmm. практически во всех трудах. Кстати, работа «Общественный договор», вот тоже история любит пошутить. Этот робкий, закомплексованный хиппи 18 века, он вел жизнь классического хиппи. Жил на природе, был вегетарианцем, там не держал дома часы, то есть его бы спокойно хипушки бы взяли бы в свою компанию. И именно этот робкий, закомплексованный человек в большей степени подготовил Великую Французскую революцию, чем все остальные. Понимаете? Своей работой «Общественный договор». Так вот, мы, по-моему, об этом говорили, что эта линия иллюзорная, безусловно, потому что человек обречен на культуру, мы об этом говорили, и киническая традиция, провозглашая отказ от культуры, создавала новую культуру, это мы сейчас знаем. Но самое главное, что здесь было, что вот этот отказ и критика цивилизации, которая, вот, между прочим, сам себя перебью, Лев Николаевич Толстой держал портрет Руссо на своем рабочем столе. Mm. До какой степени он чувствовал перекличку с его идеями. Так вот, вот здесь он, может быть, даже эту идею и не выносил как самую главную. Потому что, хотя, понимаете, он в философии говорил о том, что естественность – это позитивно. Вот это вечный спор, кстати говоря. Вот и здесь можно у каждой стороны. Но дело в том, что сама постановка, и, кстати, сам еще перебью, дело в том, что Руссо, как выяснилось, тоже опирался на определенную более раннюю традицию, на традицию вот в нашей стране, к сожалению, совершенно забытого, незаслуженно гениального испанского поэта 17 века и писателя Бальтазара Грасиана. Mm-hmm. Был такой замечательный совершенно писатель эпохи испанского барокко, который ввел понятие в своих трудах «хенио» и «инхенио». «Хенио» — это гений.
Гений.
Да. Но гений понималось как естественность, а «инхенио» — как искусственность. Mm-hmm. Вот эта пара понятий, она четко перекочевала к Руссо, причем с акцентуацией...
То есть природность и искусственность.
Да, ну, собственно, эти понятия знал еще Конфуций, и он в свое время, так сказать, пытался найти между ними гармоническое сложение. Так вот, Руссо четко ставил на хенио, то есть на естественность, сам пытался своей жизнью выстраивать, так сказать, вот эту линию, удачно или неудачно, это второй вопрос. И вот на искусство это оказало самое взрывное воздействие, потому что на фоне, так скажем, вот этого преклонения перед разумом внезапно прозвучало, что разум не всесилен. Вот, кстати, интересно, что идея эта носилась в воздухе, и, например, ее независимо от Руссо сформулировал, и причем, я бы сказал, с философской четкостью сформулировал совершенно неожиданный человек, это прусский король Фридрих Великий. А он, между прочим, был блестяще совершенно одаренным человеком, и, кстати, человеком с философским складом ума. И он, между прочим, те небольшие литературные труды, которые он после себя оставил, они чрезвычайно значительны в этом плане. И он высказывал аналогичные вещи. То есть, когда вся культура просвещения преклонялась перед разумом и строила картины золотого века так сказать, просвещенного человечества, Фридрих Великий совершенно в духе Руссо позволял себе иронизировать, что он говорил, что натура человека во все времена одна и та же. Если вы думаете, что человека можно научить всем знаниям мира, и он от этого станет лучше, то вы глубоко ошибаетесь, понимаете? Это вот та же самая философская диссидентура, которая, то есть я говорю, идеи носились в воздухе. Другое дело, что никто так четко и как бы системно это не сформулировал, как Жан-Жак Руссо в данном случае. Вот, причем я отмечу, что на уровне философии эти идеи заметили, потому что возникнет философский сенсуализм, так называемый. Вот, философия, кстати, в рамках культуры просвещения, но которая уже выделяла эмоциональность, чувства как центральное, ну, самая в данном случае известная фигура – это Кандильяк, в данном случае, Кандильяк, Гельвеция – это вот уже философы, которые отдавали. Но пик, как бы, и самая, как бы, кульминация этой культуры придется уже на 19 век. Мы об этом будем говорить позднее. И вот, причем в области искусства Руссо тоже дал толчок, потому что своими литературными трудами, в частности, вот этим вот «Новая Элоиза» известная, и совсем интересно своей комической оперой «Деревенский колдун». Дело в том, что Руссо был человек очень разносторонний, как и многие люди того времени. Он обладал, ну, таким, я бы сказал, не грандиозным, но, безусловно, таким четко очерченным музыкальным дарованием. И вот он написал этот «Водевиль». Это «Водевиль». Кстати, я прошу его запомнить, потому что он неожиданно сдетонирует в Россию, этот «Водевиль». И этот «Водевиль» стал вот таким манифестом вот этого нарождающегося нового направления. Но это новое направление, причем, что интересно, оно оказалось двухголовым.
Вот, дорогие друзья, на сегодня время нашего очередного выпуска разговоров об искусстве близится к завершению. Ну, а продолжение вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о культуре сентиментализма и предромантизма в России и Европе. Хорошего и светлого всем настроения! Разговоры об искусстве.